Уютная гостиная.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Спутник». Мы в прямом эфире. Программа «Уютная гостиная». Напоминаю, телефон прямого эфира +8 495 959 5912. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну что, вчера вся страна праздновала День защитника Отечества. Если вы сегодня себя не очень хорошо чувствуете, не переживайте, к вечеру отпустит. На связи у нас сегодня Екатеринбург, мой родной город, с которым у меня связана масса приятных, теплых воспоминаний. И человек, который сейчас с нами будет на связи, не нуждается в отдельном представлении, потому что, во-первых, группа Агаты Кристи — это символ эпохи. Во-вторых, этот человек всегда был на острие, на пике исторических событий и до сих пор продолжает делать великое дело во благо Отечества. Итак, рок-музыкант, вокалист, гитарист, композитор, поэт, аранжировщик, звукорежиссер, саунд-продюсер рок-группы Агаты Кристи Вадим Самойлов. Вадим, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие друзья. Анечка, здравствуй. Еще раз всех поздравляю сердечно с прошедшим Днем защитника Отечества. Всем нам скорейшей победы и мирного неба.
Очень рада, что ты присоединился. Как ты себя чувствуешь?
Вполне, все хорошо. Я вчера, здесь у нас был большой марафон на областном телевидении. Мы чествовали военных. В общем, большой концерт был. Вот вчера сразу же туда, в Челябинске, участвовал в митинге в поддержку СВО позавчера. Ну, неделю назад вернулся из Луганска, где ездил тоже по войскам.
Расскажи, пожалуйста, об этой поездке.
Поездка была организована, спасибо огромное, Центральному военному округу, вот, и конкретно ансамблю «Песни и пляски» Центрального военного округа. Мы с ними дружим давно уже, с ними я очень много уже проколесил по мобилизованным, по частям здесь, которые у нас на Урале, в Челябинске, в Елане, в Тюмени. Вот, очень важно было подготовить мобилизованных, мотивировать их, разъяснить, куда они едут, потому что я человек, который видел все своими глазами, и, конечно, люди все равно... как бы они собраны были, но нужно политинформацию небольшая всегда бы не помешала. Вот, и наконец-то удалось поехать туда, на передок. Традиционно съездили не только к военным, но и выступили для раненых, выступили в детском творческом центре луганском, выступили на большом концерте, посвященном 80-летию освобождения Ворошиловграда и Ростова-на-Дону. Ну и целый день посвятил поездкам по 228-й дивизии. Это дивизия, которая сформирована здесь, в Екатеринбурге. В основном из наших земляков состоит. Посетил три полка, вот, ну, на самом передке. Вот, и ко мне присоединилась Юлия Чечерина. Так что мы вдвоем там колесили и, в общем, старались доставить радость военным. Конечно, были и посиделки потом, и, значит, обязательно нас угощали и расспрашивали. И вот что меня удивило... Ну, понятно, ребята там оторваны от информационного потока. Очень многие спрашивали, ну, а как там на земле? Вот как отношение к операции, как отношение к нам? И я их от всего сердца говорил им правду, что поддержка огромная, что весь народ с вами, что государство уже наконец-то включило все инструменты подавления всяких в благосфере, значит, людей, порочащих специальную военную операцию, бойцов. И, знаешь, для них это было крайне важно слышать. Вот. Ну и, конечно, охотно делились еще письмами детскими, которые им пишут на фронт. И вот на следующей неделе поеду здесь из лицея музыкального. Детки пишут бойцам, записали ответный им, значит, посыл. Вот пойду встречаться с детьми. Вот. Тем более это еще и музыканты детки оказались. Так что, может, что-нибудь повзаимодействуем как-нибудь с ними.
Ты ведь не один ездил, ты ездил с Юлией Чечериной. Это правда,
да,
что в 2000-х ты сотрудничал с ней в качестве продюсера? Расскажи об этом опыте.
Ну, в принципе, я сам продюсированием многих коллективов занимался. И да, в свое время, это такая моя музыкальная крестница, в некотором смысле Юлия Чечерина. Мы в 2000, я не помню, когда они выстрелили, мы действительно записывали с ней альбом, меня пригласили быть саунд-продюсером, и мы много времени провели на студии в Мосфильме, где записывали ее дебютный альбом, что-то я там подсказывал по аранжировкам. В общем, ну, ребята мобильные были, поскольку все уральцы, то быстро находили общий язык. Вот, все были молодые, обаятельные. В общем, время вспоминается с очень большой теплотой, и с тех пор дружим. Вот, естественно, тогда я ее уже узнал как-то чуть поближе, да, уже первый коннект. Ну и, конечно, в полной мере ее личность для меня раскрылась уже, когда началась... еще война в 2014 году, когда мы туда начали ездить, когда мы с тобой там были. Вот, потому что вот я когда ее там встречаю, она, конечно, вот там чувствует себя дома. В том смысле, что она, когда отдает себя бойцам, это вот она прямо превращается в какое-то вот такое существо уже, ну, надземное. Это
какой-то сгусток энергии, да?
Да, да, да. И вот тот посыл очень яркий, искренний, который исходит от нее, он считывается бойцами, она прям там звезда. Ее любят, обожают там. В общем, да.
Вадим, тебя тоже любят, обожают. Что просят спеть бойцы? Что поешь им?
Я пою на передке, конечно, веселые песни. Конечно, их нужно расслабить, ребят, нужно немножко, чтобы они эмоционально такую разгрузку получили, поэтому это веселые песни из репертуара Агаты Кристи. Вот, не гружу их сильно новыми моими философскими измышлениями, они скорее для тех, кто в тылу здесь, и, может быть, даже немножко для будущей нашей жизни. Ну, конечно, заканчиваю песни на Берлин, которые в войсках знают, подпевают за Донбасс, на Берлин. В общем, получается очень все симпатично. Ну и, конечно, говорю слова. Говорю слова поддержки. Научился быть таким, знаешь, это же не нашей манере, эстрадные артисты, да, разговаривают и потом поют. Вот я обычно как бы пел и пел все время на сцене здесь, в России. Но сейчас нужно говорить, потому что для бойцов, как и для вот ополчения Луганского, Донецкого, перед которым мы с тобой выступали, важно понимать, что они часть России, и что вся Россия с ними. Это важно очень прямо вот говорить, рассказывать о подвиге, который они совершают, говорить им, что в глазах каждого из них есть взгляд Данилы Багрова. Вот такие вещи я произношу обязательно. Ну, потому что, мне кажется, ну, человек, когда туда ездит на фронт, вот артист, это уже в большей степени артист, а гражданин. И поэтому здесь нужно говорить слова вот гражданские, правильные.
Послушай, ровно год назад началась специальная военная операция. Ты помнишь это утро? Что ты тогда почувствовал? Что ты можешь сказать, вспоминая год назад, оглядываясь?
Знаешь, я человек абсолютно миролюбивый, как и большинство музыкантов, деятелей культуры. Но в тот день я про себя сказал наконец-то. Потому что, бывая вот там все эти годы, а ведь война это длилась уже 9-й год, и специальная военная операция, она предназначена для того, чтобы завершить эту войну, развязанную нацистами.
Слово, извини, перебью, которой... ты дал, да, порядка 30 концертов с 2015 года там.
Ну, я не считал, ну да, в среднем по 3-4 раза в год мы там бываем. Поэтому, да. Вот, и поэтому я видел, там, помню, слова там, Саши Захарченко, всех других героев, там, Володи Вохи, Мотора, всех, все они вот ждали этого момента, когда нам дадут приказ наступать, отбивать наши пяди и крохи. И вот это случилось, и я почувствовал, что все, пошла необратимая историческая какая-то вот очень огромное событие, необратимое историческое, в котором Россия будет расставлять все на свои места.
Вадим, ты недавно в интервью сказал, что наше, так сказать, артистическое творческое сообщество разделилось примерно 50 на 50, за и против. Но есть нейтральные, так сказать, люди, которые не высказывают свою позицию. Как ты к этому относишься?
Сложно сказать. Я вообще людям много чего прощаю. Я даже тем, кто разделился, тоже прощаю заблуждения. То есть есть люди, которые уже наговорили, уже антирусских, антироссийских вещей. Это одна история. Есть люди, которые просто вот не поддержат и считают, что мы напали. С ними нужно разговаривать, с ними нужно разъяснять, им нужно говорить. Потому что во многих случаях просто они находятся немножко не в правильном понимании. Ты знаешь, у меня здесь был очень любопытный опыт. 1 сентября проходили в школах уроки о важном. И вот я дружу с 47-й гимназией. Это первая в Екатеринбурге инклюзивная гимназия, где ребята с ограниченными возможностями учатся вместе со школьниками, все вместе. И мы дружим, и меня пригласили прочитать. Я провел 3 урока для 9, 10, 11 класса. Вот. И я как раз говорил о том, что такое Родина, что такое гражданин Родины и что такое вот патриотизм, который выражается не просто в том, что нужно отстаивать вот на переднем крае свою Родину, но и заключается он в том, что, несмотря на все изъяны нашего социума, они есть. Мы точно такие же люди, как все остальные. И в нас есть и хорошее, и плохое, и в системе нашей, которая нам, к сожалению, была навязана, тоже есть огромное количество плохого. И в истории нашей много хорошего. Вот я разъяснял ребятам, что любить Родину – это означает невзирая на все недостатки, стараться делать ее лучше. Своей волей, вот на твоем месте, что ты можешь делать. В беседах там с властимущими, например, да, которых у меня достаточно много было. Я же был членом Общественной палаты Российской Федерации. И, в принципе, много с властью взаимодействуем,
более того, ты был еще и доверенным лицом Владимира Владимировича Путина в 2012 году.
Да, в той первой кампании, которая была сложная. Это мой осознанный выбор был. И вот я детям объяснял, что... Мне начинал, знаешь, с чего? Чтобы вот... Понятно, что они совсем юные, они там Агату Кристи многие даже и не слышали. Я для них какой-то монстр из прошлого века. Поэтому я им говорил, что, ребят, я здесь с вами не как рок-звезда, вы Агату Кристи не слышали, и бог бы с ним. Я вот в свое время, говорю, был в Советском Союзе. Мне запрещали петь мои собственные песни, потому что я не член Союза композиторов. И вот эта зацепка, да, что я... ну, как бы в какой-то смысле был оппозиционером в то время. И как я с этим справлялся, что я для этого делал. И мы выходили в этом разговоре вот на сегодняшний весь мир. И ты знаешь, к своему удовольствию я знаю, что несколько человек, которые, ну, были прополосканы головы у них там Навальными и всем остальным, они сменили свою точку зрения. Более того, один из парнишек, из молодых совсем, потом со мной ездил в составе группы школьников, выступал перед ранеными и мобилизованными. Вот такая история. Так что нужно разговаривать, нужно обязательно доносить, разжевывать те, кто еще вот, сомневается в каким-то или что-то не понимает, тем нужно разъяснять. Те же, кто как бы занял позицию такую, я не там, не там, но такие люди есть. Они всегда были, они всегда есть, люди нейтральные. Это нормально, не нужно требовать от человека какой-то пассионарности внутри него, если у него ее нет. Может быть, когда-то в жизни он столкнется с обстоятельствами, когда эту пассионарность нужно будет как-то выражать. И я даже думаю, что, скорее всего, это придется делать, потому что времена, которые мы сейчас будем проживать, это полная трансформация нашего социума, нашей страны, да, возврат к каким-то совершенно другим принципам жизни нам друг с другом всем, выстраивать новую систему управления, новую систему народовластия. Я думаю, что это затронет всех и каждого. Поэтому, мне кажется, такие времена, это как вот революция была, да? Ну, не может быть такого, что ты отсидишься. Тебя это затронет неминуемо.
Интересно твое мнение по поводу роли культуры сегодня, завтра, послезавтра. Мы же часто говорим о том, что за последние 30 лет многое потеряно по части воспитания, и нам нужно сейчас это нагонять. Вот скажи мне, культура может ли нести именно воспитательную функцию? Или у нее какая-то другая роль?
Бесспорно, культура несет воспитательную функцию. И, собственно говоря, вот то засилие развлекательной культуры, которая в течение последних 30 лет у нас была, да, то есть это коммерческие средства массовой информации музыкальные, это продукт, который быстрого потребления, который выращивает таких звезд, ну, скажем, легкого жанра в большом количестве, это снижение планки художественного качества, да. При всем, так сказать, вот в Советском Союзе, ну, некая, естественно, была какая-то зашоренность, да, там, культурная, идеологическая, но все-таки посмотри качество произведений музыкальных, какое оно было, качество аранжировок, какое оно было. Сейчас эта планка очень низкая и очень много развлекательного контента. Настоящая культура все равно есть, и мы сталкивались уже с какими-то фантастическими всплесками, ну, например, там, фильм «Остров», да, внезапно, совершенно про другую тему, собирает огромное количество людей, дает огромный резонанс. Точно так же, как и песни современные, вроде бы затрагивающие тематику, вот как «Шаман» выстрелил, например, да? Ну, то есть песни, которые говорят о родине и о России, внезапно становятся, ну, нормальными. Я слушаю старую советскую эстраду и люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь. Это пелось без стеснения. И вот эти 30 лет стеснения, которые мы все проживали, что мы вот здесь в России живем, они, мне кажется, безвозвратно уходят. И, конечно, сейчас нужна новая культурная повестка, нужно снижать количество развлекательного контента и добавлять умного, содержательного, нормального, философского. И, кстати, специальная военная операция, она дает много... Мне кажется, она еще даст свои плоды в этом отношении. Так же, как после Великой Отечественной войны, сколько было... деятелей культуры появилось, и писателей, и сценаристов, и фильмов сколько появилось. Я думаю, что мы это тоже будем проживать.
Смотри, как интересно художник работает. Твоя песня «Позови меня, небо». Ты в свое время говорил, что это песня о любимой. Но посмотри, вот как звучат слова-то в первом куплете. «Между прошлым и новым заблудиться так просто. Между прошлым и новым непростые вопросы, непростые ответы». Смотри, как актуально, если глядеть на сегодняшний день, да? По поводу цензуры, что ты можешь сказать? Ведь, посмотри, вот цензура — это хорошо, но у нее очень плохой пиар. Многие говорят, что цензура будет только мешать, так сказать, новым направлениям, новым течениям. Как ты думаешь, вот в советское время рок-музыка, она возникла в противовес цензуре, или же это просто был глубинный запрос общества?
Я думаю, что это был глубинный запрос общества в первую очередь, потому что, людям не всегда хочется ходить в пиджаке и галстуке. Иногда людям хочется вот какой-то живой эмоции, живого самовыражения. И, кстати, в народной культуре, вот такой, знаешь, подземной, оно всегда было. Ты вспомни, были какие-то магнитофонные записи каких-то фольклорных коллективов, где там с Матершинкой как-то еще, даже, в конце концов, то, что потом стало шансоном, да, это было что-то другое. То есть не может человек все время ходить при параде, в форме и говорить правильные слова. В жизни мы не такие. И вот эта зашоренность, она как бы лопалась с окончанием Советского Союза. Сейчас получается обратная ситуация. Такой уже, такая свобода и развлекуха, что уже хочется сказать, да, человек не только хочет развлекаться, там, петь, слушать про секс, даже молодежь тоже, да, но чего-то нужно и духовное, и глубокое. Сейчас будет обратный процесс, естественно, выжимания вот этого. И если цензура и нужна, то все в рамках Уголовного кодекса, я считаю. Если там есть призывы к экстремизму, у нас, правда, такой не очень пока еще большой опыт в плане анализа текстов и так далее, да, вот исполнителей. То есть нужно просто запрещать какие-то вещи, которые откровенно вредят. И в рамках Уголовного кодекса экстремизм, что там раздувание ненависти и так далее. Но это вопрос очень, конечно, гибкий, потому что вот где цензура? Всегда можно сказать, что это не я пою, это поет некий герой, который мной сочинен. Да? Но одно дело литература, в котором есть взаимодействие многих героев. Да? Один человек такой, другой такой, один несет зло, другой добро, и это все перемешивается. Вот. Если в творчестве, допустим, какого-нибудь молодого исполнителя есть только вот этот разврат, пошлость какая-то, то тут уже не отмажешься. Вот поэтому нужно понимать, что все равно без развлекательной культуры мы никуда не денемся, она всегда была, она всегда будет. Другое дело, что не нужно этих людей, этих исполнителей вот прям ставить на пьедестал и делать их иконами. Мне кажется, вот с этим у нас явный перебор, потому что все звезды, все в роскоши. Вообще вот это поскромнее очень надо быть. Я думаю, что вот это все как-то будет трансформироваться.
Ты знаешь, обращала внимание на то, как люди, которые хорошо знают твое творчество и впервые с тобой познакомились, реагируют на тебя. Они просто поражены твоим здравомыслием, твоей тонкостью, твоей тонкой душевной организацией и вот этим вот патриотическим настроем. С чем это связано? Ты замечал вот этот вот эффект?
То, что люди не ожидают, что рок-музыкант может... У нас тоже неважно имя, что рок-музыкант. То есть рок-музыканта там алкоголь, наркотики, там беспорядочный секс и так далее. Нет, все разные. И, конечно, во многом рок-музыка в начале особенно своего пребывания и особенно сейчас на Западе, она в это превратилась. Это особенно меня смущает, что заигрывание с сатанистскими темами, вот эта чернота, кровь, где вот уже та грань, когда ты с этим заигрываешь, как с какой-то картинкой, и когда ты уже погружаешься. Тем более молодой человек, который все это смотрит и слушает, он по-своему это воспринимает, он может в этом утонуть. И поэтому имидж рокеров так себе, да, в этом отношении. Но спасибо вот этим событиям, да, что они произошли, в том, что вылезает какая-то другая сущность, более настоящая, из людей, неподдельная. То, что многие рок-музыканты умны, потому что они, во-первых, многие выпускники там, различных совершенно негуманитарных вузов, как и я, собственно говоря, радиоинженер по образованию, много читают, много философствуют, и, в принципе, те из нас, кто не озабочен только своим талантом и вот не живет только для того, чтобы пестовать это ощущение гения внутри себя. Тот человек, который много общается с людьми, выступает на разных площадках, тот, который, в конце концов, когда-то там имел дело там и с братвой, и с милицией, и жил какой-то такой жизнью, не небожителя, а такой нормальной земной, тот, мне кажется, совершенно здравый, интересный человек всегда.
Вадим, время течет просто очень быстро. Надо послушать твою песню. Хочу послушать песню «На войне». Можно?
Да, я хочу этой песней поздравить наших дорогих, начиная с тебя, Анечка, наших дорогих женщин, наших мам, дочерей, жен с предстоящим 8 марта.
Слушаем.
Небесная пыль, слезы шивы без слов, чтоб от крови и пыли не зверели земляне, чтобы смерть на войне не косила бойцов. Косят в небе богини трын траву на поляне, а не мы. И на гражданской, на войне, подруга верная тебе. А без нее казак не на коне вполне. А под лицу не все к лицу, а только твоему бойцу. Не на
гостиная.